До этой минуты мне давно уже хотелось отделаться от Франкенда, и я придумывал, под каким бы предлогом уйти, но последние слова меня заинтересовали. Между тем мне был известен странный характер моего собеседника, переполненный противоречиями. Если бы я выказал особый интерес, показал, что меня очень занимает его рассказ, он бы стал осторожен и ничего бы не сообщил. Поэтому я сказал равнодушнейшим тоном. «Какое-нибудь браконьерство, по всей вероятности?»
«Ха-ха-ха! Нет, молодой человек! Нечто интереснее! А что, если это касается беглого преступника на болоте?»
Я насторожил уши, слегка вздрогнув, и спросил равнодушно, «Разве вам известно, где он?»
«Конечно, я не могу точно сказать, где он скрывается, но убежден, что мог бы дать возможность полиции схватить его. Неужели вы никогда не приходили к тому убеждению, что самый надежный способ изловить этого человека — это узнать, каким способом и где он находит пищу? Тогда остается только следить за ним».
Не было сомнения, что он очень близок был к истине. Я возразил ему: «Допустим, что вы правы, но чем вы руководствуетесь, предполагая, что он на болоте?»
«Мне это известно, потому что я собственными глазами видел того, кто доставляет ему пищу!»
Я невольно испугался за Барримора. Было очень опасно попасть в руки этого злого и хитрого старика, однако то, что он сказал вслед за этим, меня совершенно успокоило.
«Вы изумитесь, конечно, если я вам скажу, что пищу ему носит ребенок. С крыши моего дома я вижу его каждый день в телескоп. Проходит он всегда в одни и те же часы и по той же самой тропинке. К кому же он может ходить, если не к беглому преступнику?»
Теперь я чувствовал, что мне действительно посчастливилось. Между тем я тщательно старался казаться в высшей степени равнодушным. «Ребенок». Барримор сказал, что нашему незнакомцу служит мальчик. Следовательно, Франклин напал на след этого человека, а вовсе не на след преступника, как он это воображал. Во мне мелькнула мысль, что если мне удастся выведать от него все то, что ему известно, так это избавит меня от скучной и утомительной охоты. Между тем, разыгрывание перед стариком недоверия и равнодушия были самыми сильными козырями в моих руках.
«Мне кажется, что будет ближе к истине предположить, что это сын какого-нибудь пастуха, носящий обет своему отцу».
Мне было известно, что ничтожное противоречие должно было подзадорить старого самоуправника. Усы его ощетинились, как у раздраженного кота, и он, лукаво усмехаясь, сказал: «Вы так полагаете, сэр?» Затем, указывая рукою на отдаленное болото, он продолжал:
«Видите ли вы там этот Блэктор? Видите ли вы невысокий холм, покрытый кустами терновника? Это самое каменистое место на всем болоте. Неужели вы полагаете возможным, чтобы какой-либо здравомыслящий пастух мог избрать для своего стада подобное место? Ваши догадки, сэр, ни с чем не сообразны, они даже противны здравому смыслу».
Я с смиренным выражением лица возразил, что если это и высказал, так потому что не знаком со всеми фактами. Мое смирение, очевидно, пришлось ему по сердцу, и он уже с большим доверием отнесся ко мне.
«Уверяю вас, сэр, что я всегда обладаю вескими основаниями для вывода заключений. Я очень часто видел мальчика с узелком. Ежедневно, иногда раз, а иногда и два раза, я имел возможность... Однако позвольте, доктор Ватсон, если я не ошибаюсь, что-то такое двигается по склону холма».
Хотя это было в нескольких милях от нас, но я отчетливо видел крошечную темную точку, выделявшуюся на однообразном сером фоне.
«Пойдем, пойдем!» — крикнул Франклин, бросаясь по направлению к лестнице. «Там вы все увидите собственными глазами!»
Громадных размеров телескоп, помещенный на треножнике, находился на плоской крыше дома. Приложив к нему глаз, Франклин тотчас крикнул обрадованно:
«Скорее, доктор Ватсон, скорее! А то он скоро спустится за холм!»
Я тотчас же увидел мальчика с узелком, медленно взбиравшегося на холм. Как только мальчик добрался до вершины,
я рассмотрел его растрепанную оригинальную фигуру, на одно мгновение выделявшуюся ясно на голубом горизонте. Мальчик украдкою оглянулся на все стороны с видом человека, опасающегося преследования, и тотчас скрылся за холмом.
«Вот видите! Что же, я не прав?»
«Конечно, правы. Это, очевидно, мальчик, которому вверено какое-то тайное дело». «В чем заключается это дело? Может угадать даже местный полицейский. Но я не скажу им ни слова и требую от вас, доктор Ватсон, сохранения тайны. Ни слова, понимаете?»
«Будьте покойны. Они постыдно поступили со мною. Уверяю вас, постыдно. Когда огласятся факты по делу Франклин против правительства, смею думать, что вся страна поражена будет негодованием. Ничто не в силах принудить меня чем-либо содействовать полиции. Ей очень бы хотелось, чтобы эти негодяи сожгли меня самого, вместо того, чтобы сжигать мое изображение. Да не уходите, пожалуйста. Помогите мне опорожнить этот графин в честь такого торжественного события». Но я твердо стоял на своем и не поддался всем его упрашиваниям. Так же удачно я сумел отклонить его намерение провожать меня до дому. Я шел по большой дороге, пока он мог меня видеть, а затем, свернув на болото, быстро пошел к каменистому холму, за которым скрылся мальчик. По-видимому, все благополучно слагалось в мою пользу, и я мысленно клялся, что если упущу и этот случай и потерплю неудачу, то, во всяком случае, не по моей вине. Когда я добрался до вершины холма, солнце было уже близко к закату, так что одни склоны холма казались золотистыми, а другие — темно-серыми. Туман низко расстилался на дальней линии горизонта, и из него выделялись фантастические очертания Белевертора и Виксентора. Всюду, по всему громадному пространству болота, царила мертвая тишина. Нигде ни звука и ни малейшего движения. Одна только большая серая птица из породы чаек высоко парила в голубом небе. Я и она казались единственными живыми созданиями между необъятным небесным сводом и громадной пустыней над ним. Тоскливая обнаженность пустыни, ощущение одиночества, таинственность и настоятельность моего предприятия, все это вместе взятое, заставило похолодеть мое сердце. Нигде никаких следов, никаких признаков мальчика. Но внизу, у ног моих, в ущелье между холмами, я видел круг древних хижин, и на одной из них заметен довольно большой кусок сохранившейся крыши, достаточный для того, чтобы служить защитой в непогоду. Сердце мое радостно забилось, когда я это приметил. Да, думалось мне, наверное, это и есть та самая нора, в которой скрывается незнакомец. Наконец-то я добрался до его убежища. Наконец-то тайна в моих руках. Я подходил к хижине, настолько же осторожно крадучись, как Стаплтон, вооруженный сачком, приближается к бабочке. Я с удовольствием заметил, что хижиной этой кто-то пользовался как жилищем. Едва заметная тропинка, извиваясь между гранитными валунами, вела к разрушенному входу, заменявшему дверь. Внутри было полное безмолвие. Быть может, незнакомец спрятался здесь, а может быть, еще бродит по болоту. Мои нервы были сильно возбуждены ожиданием различных приключений. Бросив в сторону папиросу и опустив руку в карман, я схватился за рукоятку револьвера. Быстро подойдя к двери, я заглянул внутрь хижины. Она казалась пустою. Внутри ее нашлось весьма достаточно доказательств, что не на ложный след пришлось мне напасть. Было несомненно, что здесь жил человек. Несколько одеял, завернутых в непромокаемый плащ, лежали на той самой каменной плите, на которой в давнее время спал неолитический человек. В грубой работе решетки виднелась куча золы. Тут же находилось несколько кухонных принадлежностей и ведро, до половины наполненное водой. Значительная куча пустых жестянок доказывала, что место это уже довольно продолжительное время было занято.
А когда глаза мои несколько освоились с полумраком темных углов,